Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, в это время по субботам. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками и лайками. Не забывайте, если можете, конечно, подписываться на наш Patreon или наш PayPal. Вашими молитвами и спасибо огромное всем, кто это делает. Конечно, надо было начинать с победы Трампа, но, как всегда, история вмешалась в планы. И вчера случился погром в Амстердаме. Погром в Амстердаме, напоминаю, или во всяком случае объясняю, был заранее спланирован. Он был спланирован за несколько дней группами в социальной сети, ну, примерно так же, как и планировали в свое время Тахаруш в Кёльне. То есть это была, как это сейчас любят говорить активисты, на что вот гранты дают. Горизонтальная организация без ярко выраженного лидера, организованная с помощью, соответственно, социальных сетей. Израильтяне предупредили амстердамскую полицию, насколько я понимаю, довольно поздно, не совсем понятно, сейчас тоже будут выяснять, почему они до конца не предупредили болельщиков. Важно, что это было спланировано просто в годовщину Хрустальной ночи. И толпа, которая в течение нескольких часов, там я слышала разные оценки, 6 часов, 9 часов, она бегала абсолютно беспрепятственно, она громила людей, она сшибала евреев скутерами, она пыталась топить их в реке. Ноль реакции от полиции. Надо понимать, что это не имело никакого отношения к болельщикам противоположной команды, потому что противоположная команда Аякс, она произраильская. И самое интересное, конечно, это реакция. Это CNN Биабахтер и BBC Волькишер, которые нам объясняют, что во всем виноваты, ну, конечно, эти сами нехорошие евреи, потому что, ну, вот это была просто натуральная реакция толпы на этих нехороших болельщиков, которые, еврейских болельщиков, ну, просто уже ужасных нацистов, которые кричали, жуткие кричалки про арабов, срывали палестинский флаг и так далее. Оставляю в стороне вопрос палестинского флага, который, с моей точки зрения, не должен висеть в европейской столице по той же причине, по которой не должен там висеть флаг Аль-Каиды или гитлеровский флаг, потому что это флаг, который знаменует собой террористическую организацию, которая пытается уничтожить евреев, и не только евреев, а вообще любых неверных. Я должна сказать следующее, что, во-первых, как мы прекрасно знаем, болельщики не подарок. Но, во-первых, кто сейчас нам рассказывает, как плохо себя болельщики вели, видимо, это вот те самые, как нам правильно сообщают, просто со ссылкой BBC сообщают, те самые палестинские активисты, то есть те самые люди, которые планировали погром, сейчас нам рассказывают, как вот попавшиеся им случайно по пути болельщики так ужасно себя вели. Тоже бы все-таки хотелось узнать, что привело к тому, что люди, приехавшие на футбол, с какого-то момента начали кричать туды-сюды арабов. А второе, если вы планировали в течение нескольких дней погром и осуществляли его потом безнаказанно в течение 9 часов, это не имеет никакого отношения к спонтанной реакции в уличной перепалке. Я напоминаю, что в 70-х годах в Амстердаме было меньше 1% еврейского населения, в 2010 году было 12%. 17% мусульманского населения, извините, если я сказала еврейского, я уже не помню, но 17% мусульманского населения сейчас, ну, собственно, можно понять, что ситуация, скорее всего, неисправима, потому что я даже вам напомню, что одно дело, если у вас есть просто население, а другое дело, если у вас есть голосующее население, которое голосует по команде, сказал имам в мечети. Вы и против 17% голосов ни один политик не пойдет, особенно левый. А если речь идет не просто о 17% голосов, а о населении, которое будет голосовать, эти 17% превратить и придут на выборы вот половина остального населения, и, соответственно, придут на выборы не 80%, а 40%, и придет все это население, как ему сказал имам в мечети, соответственно, это будет не 17, а 34, то это уже абсолютно решающие цифры в демократии, просто без всякого шанса. Естественно, не надо думать, что эти люди будут охотиться за одними евреями. Как раз евреи выживут, потому что у них есть страна, у них есть Цахал, у них есть правительство, которое их защищает. А вот местное население Европы, оно как раз предано своей страной, своим правительством, своими левыми партиями, которые им объясняют, что они ужасные колонизаторы и ужасно виноваты. И, кстати говоря, помните другое, я уже говорила о нем, спланированное событие, я имею в виду тот самый Тахарош в Кёльне, когда тысячи молодых мусульман со всех концов Европы приехали спланированно и начали щупать, харасить, насиловать немок. И все это было спланировано, все это было заранее подготовлено в социальных сетях. И обратите внимание, что ни слова тогда никто не произнес в старых традиционных медиа. Кстати, сейчас мы почти наблюдаем точно тот же заговор молчания, ну, изредка прерываемый вот этими статьями BBC о том, что эти нехорошие евреи сами виноваты, это они футбольные хулиганы. Кстати, абсолютно то же самое писала Фольке Шербиабахтер про «Хрустальную ночь». Можете даже посмотреть, там просто вот все по одну копирку. Вот я думаю, что сейчас бы, наверное, BBC тоже написала, что вот эти нехорошие женщины, немецкие женщины, неправильно отказывали прекрасным людям, орали, наверное, что-то нехорошее, когда их трогали, но ведь орали наверняка, и, в общем, заслужили. Это я еще все к тому, что вот это абсолютное моральное банкротство левых партий, левых сил, розовых пони в белых пальто, которые нам, начиная с 7 октября, ну и, собственно, до 7 октября еще объясняют, что обезглавленные еврейские младенцы – это, видите ли, колонизаторы и поселенцы, а те люди, которые это делали, это сопротивление, и всякое сопротивление уместно. Так вот, я хотела бы напомнить, что это, собственно, те самые люди, те самые СМИ и те самые указивки, которые освещают в том числе российско-украинскую войну, которые нам объясняют про коллективную вину, коллективную ответственность, границы 91 года, необходимость каяться и вообще, что каждый человек, пересекший в вступательной войне границы чужого государства, это вот как говорит, допустим, сейчас Яшин, преступник, что, на мой взгляд, совершенно чудовищно, прежде всего, потому что есть настоящие военные преступления, есть Буча, есть Мариуполь. Есть вот те российские солдаты, которые только что получили таки срок за то, что застрелили мирную семью из 9 человек. И вот их уравнивают просто вместе с любым человеком, который пересек границу в войне, которая не является оборонительной. Дальше у меня вопрос о Югославии, о Афганистане, о Ираке, в конце концов, американское вторжение в Панаму. Это что, была оборонительная война? Или это только российские солдаты, действуя по приказу и не совершая того, что называется в Гааге военными преступлениями, вот согласно вот этой же самой методичке, объявляются исключительно военными преступниками. А потом вот оказывается, что те самые люди, которые нас во всем этом убеждают, они пишут про заранее спланированный погром, что евреи сами виноваты и кричали нехорошие кричалки. Собственно, я перехожу к главному истории о избрании Трампа, победе Трампа, которая показывает, что есть еще порох в пороховницах, жива еще западная цивилизация. Я, собственно, понятно, как легко было заметно, я крайне симпатизировала Трампу. Я совершенно, кстати говоря, не понимала вот этих людей, которые и многократно отговорила, что это вот типа они так нос воротят, говорят, ну, конечно, мы будем, вот Трамп то, сё, пятое, десятое, нарцисс, ну, всё-таки мы будем голосовать за Трампа. А вот ровно те качества Трампа, которые делают его упертым, которые делают его нарциссом, ровно эти качества Трампа и позволяют ему идти против современной бюрократии, современного социализма, наступающего на всю западную цивилизацию, в том числе и на Америку, социализма, символом которого абсолютно являлась Камала Харрис, которая совершенно не случайно была одним из самых левых законотворцев, которые существовали в Америке, потому что если вот посмотреть, за что голосовала в свое время Камала Харрис, какие лозунги она выдвигала, она все время выдвигала самые крайние лозунги, не потому что она, разумеется, их придерживалась, а это вот такой синдром комсомолки. Вот такая... Мы видим очень много этих политиков, и женщин, и мужчин. Мы их очень много видели в Советском Союзе, их на постсоветском пространстве очень много, когда они придерживаются... Когда человек недостаточно интеллектуально одарен, чтобы своими собственными заслугами чего-то добиться, поэтому он примыкает к какой-то идеологии. Эта идеология – это церковь, ему заменяет мозги. А поскольку, чтобы делать карьеру в церкви, надо придерживаться самых крайних позиций, он все время занимает вот эти самые крайние позиции, и тогда начинается какая-нибудь там яровая, или, значит, не будем показывать пальцами на европейских политиков женского и мужского рода, которые абсолютно этим же самым занимаются. И, соответственно, вот то, что происходило в Америке, это, да, битва между левым и правым, это битва между добром и злом, это битва между регуляцией и свободой. Совершенно парадоксально, что партия, которая формально еще называется демократической, давно таковой не является. В том смысле, что она выступает за все, что раньше ассоциировалось не с демократией, а с тоталитаризмом, например, с цензурой. Хотя, с другой стороны, это действительно партия, которая рассчитывает на строй, складывающийся в результате всеобщего избирательного права. Это партия, которая является, я уже многократно это говорила, партией новых социалистов. Что такое новые социалисты, инфантильные социалисты, вогнутые социалисты, социалисты 2.0, называйте их как хотите. А если партия старых социалистов и коммунистов в качестве тарана использовали пролетариат и объясняли, что пролетариат уж это у него отняли прибавочную стоимость проклятые капиталисты, то у партии новых социалистов, они, во-первых, у них пролетариата нету, пролетариат весь кончился, а тот, который есть, очень доволен жизнью. А во-вторых, они понимают, что невозможно уничтожить капитализм полностью, потому что если уничтожишь капитализм полностью, построишь плановую экономику, то в Сахаре начнутся перебои с песком. Соответственно, надо сделать другое. Надо сделать этих капиталистов очень виноватыми, чувствуя себя очень некомфортно из-за того, что они отравляют планету, из-за того, что они занимаются там российской наукой и математикой, всякой российской инженерией, из-за того, что у них господствует в компаниях или не господствует белый патриархальный сексизм, и создать такую коалицию из людей, которым объясняют, что ребята вас обидели, вам не додали в зоопарке, не додали льву мяса, поэтому, пожалуйста, выберите нас, мы будем отбирать с помощью налогов у тех, кто производит, и отдавать тем, кто является жертвами. И вот было понятно, что это абсолютно злокозненная идеология. Было понятно, однако, что она пользуется... Вот то, что это же даже не партии, это, я бы сказала, церковь. Ну что такое церковь? Церковь все время рассказывает вам, что вы виноваты, вы грешны, но есть способ искупиться. Это голосовать за вас. Или там денежку давать за вас. Или молиться. И вообще слушаться вас. И поскольку существенной частью этой церкви являются современные традиционные медиа, крупные медиа, уже упоминавшиеся мной, CNN, BBC и так далее, не говоря уже о New York Times, то было совершенно непонятно, до какой степени промыты мозги у американского населения. И, кроме того, было не очень понятно, если честно, история с подсчетом голосов. Я всегда думала, что в Америке считают честно. Но после того, как победил Дональд Трамп, мы с удивлением увидели, что количество голосов, которые в этот раз победил, которые в этот раз получил Дональд Трамп, даже несколько меньше того, которое он получил в прошлом каденцию, в 2020 году, когда проиграл. А вот у Камалы Харрис куда-то исчезли приблизительно 16 миллионов голосов, которые получил Джо Байден. Что было очень странно, потому что битва turnout, количество людей, которые появились в этот раз у избирательных участков, было абсолютно исключительно, оно было максимально. Turnout Вот был совершенно невероятный. Он превышал, а не был меньше того, что было в 2020 году. Но зато мы все помним, что в 2020 году рассылались буквально каждому, кто хотел или не хотел, возможность голосовать по почте. И обратите внимание, что сделали республиканцы. Они пожаловались, конечно. Скажем прямо, пожаловались. Но они не стали на этом сосредотачиваться, в отличие от людей, которые любят изображать из себя жертву. Раз мы проиграли, значит, нам все должны. И вот, пожалуйста, дайте нам чего-то. Они не стали на этом сосредотачиваться. Они сделали выводы. Они подготовили гигантское количество наблюдателей. Просто там муха не проскочить могла на участках, особенно в колеблющихся штатах. Обращаю ваше внимание, в первую очередь и прежде всего именно в колеблющихся штатах, потому что в некоторых штатах типа Калифорнии или Невады и Аризоны, по-моему, там чуть ли не до сих пор голоса не подсчитаны, потому что в некоторых из них, например, господствует правило, что можно в течение 3 дней принимать еще голоса, пришедшие по почте, причем без какой-либо отметки о времени, когда эти голоса отправлены. Сюрприз, сюрприз. Так вот, там еще голоса или не посчитаны, или только-только посчитываются, но в колеблющихся штатах все посчитано. И вот в тот момент, когда эти наблюдатели сделали так, что мыши не было проскочить, куда-то 16 миллионов голосов делось. Считать не будем, но тем не менее. Соответственно, посмотрим, что будет дальше делать Трамп, потому что у него беспрецедентный мандат. Это победа не только Трампа, это победа, конечно, еще и Илона Маска. Мало того, что его акции подскочили, так обратите внимание, что, конечно, это просто победа Твиттера, победа X над прежними традиционными медиа, которые сделались просто, ну, как это, газеты «Известия» и газеты «Правда». В пору же, как в известном анекдоте, приходите говорить. И спрашивайте, есть «Нью-Йорк Таймс»? Нету «Нью-Йорк Таймс», берите «Твиттер». Естественный вопрос в нашей части света, что, в этом, что сулит победа Трампа в войне в Украине. Никто на самом деле не может ответить на этот вопрос, хотя вот уже такая замечательная история только что произошла. Напомню, что президент Зеленский сразу после победы Трампа разразился восторженными твитами, в которых рассказал, как он вместе с Трампом обсуждал его план победы Зеленского. Но как бы от человека, который, например, отказывался во время войны 3 раза принимать республиканских сенаторов, которые специально прилетели в Киев, чтобы с ним встретиться, напоминаю, это очень сложно прилететь в военный Киев, то есть надо было прилететь в Польшу, туда приехать по предварительной договоренности. Но тут президент Зеленский решил, что нечего этим избирательным республиканским сенаторам, достаточно пожилым людям, 3 раза отказывался. А потом полетел, как мы помним, не просто на встречу с Байденом, а там была такая предвыборная вояж в Скрентон, где Зеленский де-факто агитировал за Камалу Харрис. И вот это, я не люблю это слово «переобувался», но вот это действительно называется «переобувается в воздухе». И вот не успел Зеленский рассказать, как они там с Трампом уже все решили и сейчас будут Россию к ногтю брать, как старший советник избранного президента Трампа Брайан Ленца сказал, что администрация Трампа попросит Владимира Зеленского представить его версию, цитирую, «реалистичного видения мира». А если президент Зеленский скажет, что мы можем добиться мира только в том случае, если у нас будет Крым, это покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет. А если для вас важнее всего вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма, то вы сами по себе. Цитата закончена. Ну вот мы довольно много речей не мальчика, но мужа услышали за это время. Там даже хути тут же заявили, что они что-то передумали. Катар тут же выгнал хамасовских функционеров, хотя до этого 3 года и после 7 сентября их прекрасно хостил. Вот Трамп еще не пришел к власти, а перья полетели. А тем не менее, мне кажется, что это будет очень сложно Сложно предугадать, вот по какой причине. Все мы знаем, что... Значит, сначала я пойду от мелких причин к более крупным и стратегическим. Все мы знаем, что переговоры давно ведутся, и что Трамп обещал, это безотносительно к ведущимся переговорам, что его план – это план заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения с там, последующими переговорами хоть до морковки на заговение. Плюс, если против будет Путин, то Зеленскому дадут столько оружия, сколько надо, чтобы победить, а если против будет Зеленский, то ему вообще ничего не надо. Это давно озвученная история, которую, мне кажется, сейчас будет очень сложно воплотить. А почему? Потому что, во-первых, несмотря на то, что это план Трампа, на самом деле мы видим, что плюс-минус этот план в последнее время действительно пытались воплотить, в гораздо более мягкой форме, та же самая демократическая администрация, та же самая администрация Байдена, потому что их первоначальное планирование, которое заключалось, напомню, в том, я говорила об этом на прошлых эфирах, чтобы изолировать международно Путина, и чтобы там, он оказался под санкциями и потихонечку там, под этими санкциями Россия экономически скончалась, просто физически не получилось, и, собственно, вот саммит в Казани, где Китай и Индия оказались, приехали в Россию, в то время как господин Бёрнс специфически обещал Путину во время встречи перед войной, что будут санкции из ада, к которым присоединятся Китай и Индия. Когда они поняли, что они проигрывают битву в той части ее, которая касается... исчезновение американского однополярного мира, который вот так не любил Путин, и появление вот того самого многополярного мира, который Путин столько трудился, то, соответственно, стало ясно, что смысла драться дальше нету, и пора заканчивать, потому что ситуация будет только усугубляться. Кроме того, ситуация будет только усугубляться на поле боя, потому что если у Путина сейчас есть стратегическое преимущество, нам сначала рассказывали, что будет наступать украинская армия, а потом рассказывали, что будет тактический и стратегический тупик, как в Первой мировой войне, потом рассказывали, что российской армии не хватит солдат наступать после Авдеевки, потому что она их всех под Авдеевкой потратила. А теперь, тем не менее, мы видим, российская армия наступает и наступает, и наступает каждый день понемногу, но отступает абсолютно неотвратимо, как паровой каток. И при этом украинская армия, ей физически не хватает солдат. 125 тысяч человек уже, насколько я понимаю, 140 тысяч находится в СЗЧ, самовольно оставили часть. Во многих подразделениях около трети просто отказываются сражаться. И понятно, почему вот народ голосует ногами, потому что когда он видит президента Зеленского, который совершенно не склонен как-то фиксировать убытки, потому что вслед за убытками придется проводить выборы, а выборы, конечно, Зеленский постарается выиграть, как только будет объявлено прекращение огня, не приходя в сознание, в смысле, пока нация не придет в сознание, пока, значит, будет еще продолжать действовать марафон, пока еще на полный ход будут врублены знаменитые башни, как в острове Стругацких. Не в одной же России только башни. В Украине, мы видим, тоже еще так себе башня стоит. Но, тем не менее, лучше эти выборы вообще не проводить, а вместо этого сосредоточиться на борьбе за демократию на границе 91 года со словами, что мы за все хорошее против всего плохого. И вообще мы тут спасаем Европу. Так вот, проблема Трампа заключается в том, что, вот, насколько я себе представляю, та концепция, которую предложил он, а если... Путин не согласится, мы дадим Зеленскому достаточно оружия, мне кажется, она сейчас просто-напросто нереализуема, потому что ситуация, как я уже сказала, распада и ситуация немножко сыпящегося фронта зашла так далеко, что для того, чтобы прекратить это стратегическое наступление Путина,
Действительно придется давать Зеленскому томагавки. Грубо говоря, действительно придется Соединенным Штатам вовлекаться в Третью мировую войну, что никогда планом Соединенных Штатов не было. Соответственно, ну, вряд ли Трамп это будет делать для Зеленского, который он считает марионеткой в значительной степени, клиентом Демократической партии Америки. Вообще, мне кажется, что Трамп, если вот Зеленский откажется мириться, у него есть вообще возможность прекратить Зеленскому вещь гораздо более страшной, чем прекратить поставки оружия. Ему достаточно пригрозить полным аудитом, разобраться со всеми теми деньгами, которые отправлялись в Украине, и что именно случилось с этими деньгами. Вот это будет абсолютно страшнейшая вещь. Соответственно, это с одной стороны. Вот ситуация на поле боя, она просто не дает, на мой взгляд, простой возможности применить вот этот план Трампа. А с другой стороны, для тех, особенно кто в России ликует, хотя я не уверена, что в России кто-то ликует на самом деле, хотя, насколько я знаю, Путин поздравил, вопреки тому, что нам говорят, Трампа с победой практически сразу. Он был один из первых, если чуть ли не первый. Но это одно, а реальная политика другое. О реальной политике я уже говорила, что есть... геополитика, есть стратегия, которая неотменяема, которая действительно заключается в том, что Украина в течение, что Украина из части России превратилась в буферное государство США. Это буферное государство, естественно, Соединенные Штаты не очень жалеют, потому что оно им не близко, это там не Канада, это даже не Мексика. Это вот такое случайное приобретение. И этому случайному приобретению выписывали довольно много фальшивых векселей, о чем предупреждал, собственно, еще Роберт Кеннон. Простите, Джордж Кеннон. Но если получилась такая шикарная штука, то чего же от нее отказываться? Я уже говорила, что с моей точки зрения, вот на основании, мы это обсуждали с Алексеем Арестовичем, я это прочла, и я это уяснила из книги Боба Вудворда. Действительно, существовал план американский, который предусматривал, что, ну вот если Путин хочет воевать, давайте сделаем так, чтобы ни в коем случае он не передумал. Я бы это не называла планом вовлечения Путина в войну, потому что у Путина своя голова на плечах, и надо тоже смотреть, что делаешь. И это ни в коем случае не оправдание агрессора. Но, понимаете, демократии не умеют воевать сами, демократиям просто неприлично воевать самим. Но демократии довольно искусно умеют делать так, осуществлять некоторые свои геостратегические планы чужими руками. И вот, например, известная история во время Второй мировой войны, когда сначала нам говорили, что главный агрессор был Гитлер, потом, слава богу, появились Виктор Суворов и Марк Солонин. И стало ясно, что Сталин тоже надеялся погреть руки у этого большого мирового костра. А потом появились историки и ревизионисты, такие как мой любимый Бьюкинен, который напоминал, что, в общем-то, если бы Черчилль не полез во Вторую мировую войну, то она бы и не стала мировой. А есть еще такие прекрасные историки, которые, как, например, Джон Толланд, которого я всем очень рекомендую, который довольно долго в своей фантастической знаменитой книге описывал, как администрация Рузвельта сделала все, чтобы Япония напала на Америку, потому что сама Америка не могла вступить в войну. Но вот все, что сделала администрация Рузвельта, загоняя Японию в угол, вплоть до того, что иногда японские депеши, которых предлагались некоторые мирные инициативы, переводились с японского способом диаметрально противоположным. То есть в них переписывались они как бы на 180 градусов. Вот большое наслаждение книгу Толланда читать. И я не буду повторять то, что я говорила в прошлый раз, но вот эти вот настояния Байдена – что, знаете, если у Путина будет маленькое вторжение, то у нас будет не такая серьезная реакция. Это посылка Бёрнса в Кремль вместо встречи Байден-Путин, во время которой Путина заверили, что если он нападет, то против него будут только санкции. Это громогласное объяснение той же самой Камалы Харрис, когда она объясняла Зеленскому 19 февраля, что делать. И Зеленский, растерянно поняв, что будет война, сказал: «Так что же вы хотите, чтобы я сделал?» Потому что, в общем-то, ему было достаточно позвонить Путину и сказать: «А я хочу подписать Минские соглашения снова». А Камала Харрис сказала ему: «Думайте над правительством в изгнании». Ну, в тот момент, как я уже говорила, был, скорее всего, план, связанный с тем, что вот будет партизанская война в Украине, Европа сплотится вокруг России, будут вот зверские санкции из ада, которые Путина полностью изолируют. В общем, грязное это дело геополитика. Как бы вам сказать, вот я бы вот ситуацию с какой сравнила. Вот в свое время Германия была после Первой мировой войны расчленена державами-победительницами. Была расчленена также Австрия, но она была расчленена по границам, особенно Австрия, по границам, в которых там действительно проживали какие-то не очень родственные германцам народы, те же самые чехи. А вот представьте себе, что Германия была бы расчленена, из нее бы, скажем, была бы выделена Бавария. И новое баварское правительство очень долго бы объясняло, что баварцы – это совсем не то же самое, что пруссаки. Это вот пруссаки – это вообще какие-то не германцы, не настоящие германцы. Они вообще балтийцы. И действительно, пруссы в свое время – это не германский народ. Нас, баварцев, всегда колонизовали эти несчастные пруссаки, всегда колонизовали германцы, всегда заставляли говорить на своем языке, который несколько отличается от нашего баварского. Я напомню, что баварский язык довольно сильно отличается от литературного немецкого. Вот мы сейчас восстанавливаем свою независимость, мы жертвы, нам должны. И я думаю, что нашлось бы очень много людей, которые бы всему этому поверили, особенно если политики на этом зарабатывают. И я думаю, что вот такое разделение Германии, оно было бы, абсолютно необратимым, потому что действительно нации, они на наших глазах возникают и умирают. Там, что составляет нацию, а что составляет часть нации, это вещи, которые просто меняются на наших глазах в зависимости от политического контекста. Это еще совсем недавно не было палестинской нации, теперь она появилась, аминь. И вот, как сказал еще Бисмарк, без Украины Россия не может быть империей. И тот геостратегический подарок, который сложился после того, как с одной стороны американское посольство в лице господина Хербста во время Майдана предложило свои услуги нарождающейся украинской демократии, а с другой стороны Путин попер тараном и стал там, и стал, потому что он же еще и параноик, и когда он видит, как рождающаяся украинская демократия ходит в американское посольство, во что я бы лично не поверила и сочла бы наветом злого ФСБ, если бы вот во время начала войны господин Хербст, тогдашний посол, напоминаю, во время Майдана, американский в Украине, не пришел к нам в эфир и сам долго не рассказывал, как он помогал нарождающейся украинской демократии, как он помогал нарождающемуся Байдану. А я сидела с такими квадратными глазами и думала: вот нифига себе, что в этот момент думал Путин. А Путин же все склонен оцеливать в терминах теории заговора. Вот он, Бильдербергский клуб, думал Путин. И, значит, вот с одной стороны Путин, который не мог предложить Украине никакой другой модели, кроме достаточно такой замшелой и средневековой диктатуры, А с другой стороны, Америка, которая выписывала Украине заведомо фальшивые векселя. И эта ситуация оказалась для обеих стран стратегически неразрешимой, только связанной с тем, что убивать друг друга. А с другой стороны, она является бесспорно стратегическим геополитическим подарком Америки. Это то уравнение, которое никакой американский президент, ни Трамп, никто другой не будет пересматривать в полном объеме, даже если остановить войну. А более того, я бы еще вот что добавила. Да, единственное, что есть другая часть этого геополитического уравнения, потому что в ходе этой войны Россия подружилась с Китаем. Это оказалось тоже крайне неприятно для правящего аппарата, для демократической партии Соединенных Штатов, для администрации Байдена. И, естественно, это будет продолжать быть неприятно для администрации Трампа. Таким образом, вот получается, что есть две обезьяны, которые засунули руку в кувшин и что-то там утащили, но вытянуть не могут. С одной стороны, есть геополитический разлом, проходящий через Украину, и с ним сейчас ничего нельзя сделать в каких-то ближайших временных перспективах. И это будет... С одной стороны, то копье, которое воткнуто России в бок, а с другой стороны, поскольку это копье, это живые умирающие люди, это украинцы, которые умирают под российскими бомбами. Ну, собственно, как я уже сказала, геополитика не Путину, не американской администрации это вряд ли жалко, а с другой стороны, есть Россия, которую неплохо было бы как-то оторвать от Китая. Так что очень сложно будет предсказывать, что будет происходить на поле боя, кроме того, что рано или поздно, но скорее не раньше будущего года, будет заморозка войны с последующими переговорами до морковкина заговенья. Вот, наверное, главное, что я хотела сказать. А теперь я перехожу к вопросам. Да, и, собственно, надо сказать еще одна важная вещь, которую я в связи с этим и хотела прибавить, что, извините, господа, что я вам говорю печальные, неприятные вещи, и больше не рассказываю, как в начале этой войны, о том, что во всем виноват исключительно проклятый Путин, который вот ни с того ни с сего нехорошая диктатура напала на замечательную демократию. Потому что, еще раз, господа, по ходу этой войны, ну, помимо того, о качестве украинской демократии я сейчас там 33-й раз говорить не буду, по ходу этой войны выяснилось, что все эти способы описания действительности писали те же люди в тех же кабинетах, которые вот там с помощью фрираша спонсируют легион эльфов. Или без помощи фрираша, или там, уж не знаю, дают гранты на проект по деколонизации пельменей. Это те самые люди, которые рассказывают, что 7 октября деколонизаторы имели право на сопротивление и поселенцам так, как им хотелось. А это те самые люди, которые топят за 732 гендера и за Иман Халиф в качестве женщины. Не смейте ее трогать, мало ли что у нее есть микропенис. Но она честно выиграла боксерский поединок на Олимпиаде. Это те самые люди, которые объясняют многочисленному количеству жертв, что их обидели. И, собственно, вот тот проект, который они, не могу сказать, создали, но сильно способствовали созданию в Украине, это, конечно, достаточно уникальный проект, когда... народ, страну, территорию, которая была одним из создателей Российской империи, которая имела в Российской империи, ну, если не контрольный пакет, то, по крайней мере, блокирующий пакет, из которой происходили правители Российской империи, от Разумовского и Безбородко до Хрущева и Брежнева, Подгорного и Семичастного и так далее. А когда этим людям на те же самые американские гранты, которые сейчас фрираж распределяет среди российской оппозиции, начали объяснять, что они жертвы, они ужасно пострадали. И так же, как в любом случае, когда это объясняют, это оказалось страшной разрушительной идеологией. Не потому что вот как бы люди, которые давали гранты, такие плохие, они это специально делали. Просто потому, что они так устроены. Они все время борются против плохих каких-то империалистов, капиталистов и колонизаторов. Они борются против глобального потепления. Они борются против белого сексизма. Они борются против американских колонизаторов, которые колонизовали Манхэттен. Но, естественно, они и в Украине будут бывшим людям, которые привыкли работать по партийным методичкам, давать гранты того же типа. Так вот, это я к тому, что вот те прекрасные представления о том, что всякая агрессивная война, там, человек, который ведет, вообще принимает участие в агрессивной войне, оказывается преступник. А вот все вот эти вот розовые пони в белых пальто, они на третьем году войны оказались недействительными, и под белого пальто вылезла тупая, страшная, обыкновенная, как в XIX веке, геополитика. И в этом новом мире нам надо с вами, мне кажется, пытаться учиться жить. Сейчас... Резимента Трас пишет: Юлия, вы можете так объяснить, почему вы так хотите, чтобы Украина легла под Россию? И почему вы не живете в своей прекрасной стране? А ответ: моя страна вовсе не прекрасная в настоящий момент. Я уже много раз говорила о том, что Путин пытается строить из России государство, в котором, скажем так, есть чрезвычайно много недостатков, и когда я вижу, как сажают педиатра Надежду Буянову за какой-то безумный срок на то, что она сказала или не сказала на приеме своей пациентки, то у меня волосы встают дыбом. А когда я вижу, как детей, там, подростков, которые пошли записываться в Легион Свободы России, на самом деле вербанули через подставной сайт ФСБ, и ФСБ шьет себе звездочки и дает им гигантский срок, это все совершенно ужасно. Но я, кстати говоря, точно так же вижу, что вот этот вот самый Легион Свободы России, или как это там называется, РДК, а, да, один РДК, а другой Пономаревский, Легион Свободы России, что они очень мало отличаются в своем модус операнди от своих ФСБшнов, коллег и конкурентов. И когда я вижу, например, как какие-то странные телефонные мошенники, которые звонят из Украины, они разводят российских пенсионеров на то, чтобы те ставили себе в вагину петарду и подорвали после того, как отдали им все свои сбережения. Или вырезали железом себе на руке гур, слово гур, то я пытаюсь понять, каким образом вот эти вот телефонные мошенники, которые параллельно вот этих своих жертв разводят на взрывы военкоматов и так далее, вот что это за форма борьбы? Да вот мы в начале войны думали, что это будет украинский Моссад. А в результате мы видим несчастную Дарью Трёпову, которая хотела помочь Украине, ей позвонил украинский куратор, свел его, значит, журналист Роман Попков. А этот украинский куратор ей объяснил, что она должна доставить бюстик Владлену Татарскому, и, судя по всему, планировалось, что она вместе с Владленом Татарским взорвется. А когда она не взорвалась вместе с Владленом Татарским и позвонила этому куратору, то тот, будучи манипулятором, ей говорит: «У меня семья погибла в Мариуполе». Значит, во-первых, мне кажется, что это заявление манипулятора, приблизительно такого же, вот, который разводит пенсионеров на бабки и на поджоги военкоматов. Во-вторых, мне кажется, что это совсем не Моссад. А в-третьих, мне кажется, что это, ну, если у этого человека действительно это правда, то такого человека нельзя позволять работать с русской девушкой, которая просто хотела помочь Украине. А в-четвертых, вот мы видим, что происходит с людьми, которые пытались помочь Украине. Они все равно оказались проклятой руснёй. Их все равно надо отменить. А в-пятых, ну, как-то вы знаете, у меня возникает вопрос. А вот все эти деньги, которые эти телефонные мошенники перед тем, как заставить своих жертв взорвать военкомат, они собирают. Эти деньги куда идут? Что это за такой странный? Вот я никогда не слышала, чтобы Моссад кооперировался с телефонными мошенниками, чтобы те звонили арабам, и арабы переводили им деньги. Мне кажется, это такой новый, интересный способ сопротивления. И я не могу не отметить, что про этот способ сопротивления еще ни одно западное издание не написало. Ну, среди всего прочего. А что же касается, значит, что же касается того, как взаимодействовать Украине и России, я многократно говорила, что страшная ошибка Путина заключается в том, что он на бывшие обломки Советского Союза, на бывшие обломки Российской империи смотрит как на свой задний двор и считает, что это по-прежнему вассальные провинции, в которых он может делать, что хочет. А если они почему-то не слушаются, то, значит, надо немедленно кого-то сменить, и вообще это безобразие, и развелись тут разговорчики в строю. Кроме того, он не может предложить этим территориям, окружающим Россию, он не может им предложить никакого существенного проекта, который бы заставил сказать: «О, слушайте, ребята, классно, это лучше, чем в Европе». Но, во-первых, в Европе, как мы видим, по случаю Амстердама становится все страннее и страннее. А во-вторых, в России, понимаете, какая удивительная вещь случилась? А вот нам все время говорят, и это совершенно справедливо, что Россия коррумпированная страна. Украина тоже коррумпированная страна. Но обратите внимание, что в Украине так никто и вот за 4 раза российские войска наступали в различных позиционных районах. Авдеевка, значит, от Авдеевки до Угледара. И каждый, говоря уже о Харьковской области, и каждый раз оказывалось, что укрепления там не построены. Причем деньги на эти укрепления были выделены. Из этого я, и не только я, вот мой добрый друг Дмитрий Некрасов делает выводы, что просто те люди, которые строят укрепления, они понимают, что, скорее всего, вот эта власть, и они при ней обречены, и предпочитают схватить деньги и убежать. Это вот они так голосуют деньгами. А в то время как российская коррупция, которая в течение практически предыдущих 20 лет, да что там, 30 лет, строилось тоже ровно так. Украсть деньги и вывести на Запад. А благодаря европейским санкциям, благодаря американским санкциям, эта ситуация была повернута, и оказалось, что деньги больше на Запад не вывезешь. Эпоха про бизнес-банка и господина Железняка закончилась. И эти деньги остаются в России. И стало быть, даже если человек ворует, он при этом исполняет то, что ему велели. Как вот тот же самый, помните, был Крымский мост, когда Ротенбергу поручили строить, все смеялись и говорили, что при российской коррупции ничего не построят. А Ротенберги в рекордный срок построили мост. А еще была Олимпиада, про которую тоже все смеялись. Я смеялась, говорила, что при российской коррупции ничего не построят. Это другой вопрос. Нафига было строить эти сооружения олимпийские, которые теперь грохнуть туда 50 миллиардов долларов, которых теперь не имеет смысла эксплуатировать, но хотя бы было построено. И вот у Путина действительно, как это ни странно, с 22 года начинается новый этап существования российского государства, при котором те даже коррупционные деньги, которые зарабатываются, остаются более или менее внутри государства, потому что перегонять их, условно говоря, в Индию и Китай большого смысла нет, там тоже могут отобрать. Соответственно, складывается совершенно другая конструкция, потому что оказывается, что, несмотря на то, что с нами с 91 года, говорили, как замечательно, что рынок, как замечательно, что демократия, как замечательно, что свобода. Тем не менее, в течение 30 с лишним лет рынок, демократия и свобода, ну, сначала демократия и свобода где-то по дороге потерялись, а рынок оставался, заключаются в том, что деньги зарабатываются в России и вывозятся на Запад, где они надежно прикрыты и где у них как бы есть гарантия того, что их не отнимут. Как только Запад очень любезно наложил на Путина экономические санкции, это уравнение изменилось не просто в части тех нескольких десятков миллиардов долларов, которые вернулись в Россию. Это уравнение изменилось в том, как тратятся, вкладываются деньги и какие перспективы российский бизнес видит, потому что он не видит никаких перспектив на Западе. И вот, скажем так, экономическая система России в этой ситуации оказывается более устойчивой, чем экономическая система Украины, как мы видим на примере укреплений. А что же касается отношений, вассалитета, сотрудничества и так далее, то я сейчас скажу очень жесткие слова, которые я уже говорила на прошлой неделе. Украина является буферным государством. Сейчас она является буферным государством США. Катастрофическая ошибка Зеленского была то, что он не использовал это положение буферного государства для нужд Украины, а использовал исключительно для продления себя у власти. Потому что буферное государство не диктует империям. Империя диктует буферным государствам. Империи используют их для себя точно так же, как Соединенные Штаты. Вернее, как администрация демократическая, посмотрим, что будет делать Трамп, использовала Украину. Но государство, буферное государство при этом могут очень хорошо жить, как, например, при этом очень хорошо жила Иудея Ирода Великого, и Ирод Великий, именно будучи буферным государством, достиг максимальной протяженности своего царства и максимальной экономической его эффективности. А президент Зеленский каждый раз во время своей деятельности менял сиюминутные лайки, именно возможность остаться у власти, на долгосрочное преимущество. Президент Зеленский прекрасно слышал от американцев. Они ему ничего, напоминаю, не обещали. Вернее, не американцы, а администрация Байдена. Они ему обещали, что в апреле 22 года, когда сорвались переговоры в Стамбуле, что дословно сказал Остин, что нам нужно, чтобы Россия не смогла делать то, что она сейчас делает в Украине. В переводе «стирать одних от других». Президенту Зеленскому это оказалось достаточно. Что сказали, опять же, административный аппарат Белого дома, в данном случае значит, американские военные, в октябре 22 года, когда испугались, что Путин применит ядерное оружие. Генерал Милли сказал генералу Герасимову, что я, как я читаю карту боя, вы не потерпите катастрофического поражения на поле боя, и, стало быть, вам не надо будет применять ядерное оружие. Привет тому самому знаменитому наступлению 23-го года, которое тем самым было автоматически обречено на поражение. А что говорил в этой ситуации Зеленский? Что должен был делать в этой ситуации Зеленский? Зеленский в этой ситуации должен был говорить, ах, ребята, вы просто собираетесь стирать мою страну, а Россию, чтобы, значит, вам приструнить Путина? А вы знаете, я не согласен, я тогда готов с Путиным помириться. Давайте-ка мне побольше, давайте договоримся о том, что Украина получит на выходе. Что вместо этого говорил Зеленский? Он издавал указ, я не буду переговариваться с Путиным. Он заранее уменьшал себе варианты стратегического маневра. Зачем? Потому что по мере того, как продолжалась война, можно было отменить выборы и оставаться у власти. Я не вижу других объяснений. Так вот, мой печальный спич подводя итоги, заключается в том, что, как это не цинично говорить, есть геополитические реалии. И, например, скажем, ну, вряд ли Соединенным Штатам Америки, например, понравилось бы, если бы, скажем, ну, вот Китай вдруг, там вдруг распалось бы, там Китай, скажем, стал проявлять большую дипломатическую активность в Канаде. И Канада вдруг стала бы становиться буферным государством Китая, а не Соединенных Штатов Америки. Я не хочу сказать, что США вторглись бы в Канаду, боже упаси. Но они проявляли бы и имели бы полное право проявлять беспокойство по этому поводу. И я хочу сказать вторую печальную вещь, что в качестве буферного государства России Украина теоретически могла бы получить гораздо больше, чем в качестве буферного государства Соединенных Штатов. Потому что для Соединенных Штатов, для любого человека, который является, сидит в Белом доме, Украина просто слишком далека и автоматически является расходным материалом. В то время как для России Украина – это такой ценный, такой важный приз, за обладание которым действительно можно заплатить практически любую цену. И, как я уже сказала, хотя прежнее состояние невосстановимо, Ельцин уничтожил Советский Союз, мы не можем вернуться обратно в разбитое яйцо. Мы не можем восстановить большой проект, который существовал и который обладал гигантским количеством преимуществ перед теми маленькими ущербными проектами, которые реализуются сейчас на всем пространстве Советского Союза и не могут реализоваться, потому что они все хромые, слепые и безглазые. Нет ни одного нормального государства на территории бывшего Советского Союза. Хотя нам обещали, что история кончится, что будет мир, рынок, дружба и демократия и жвачка. Не получилось. Наука деградировала, общество деградировало, литература деградировала, язык деградировал, техника деградировала. Вместо продвижения к сияющим вершинам чего-то там под названием прогресс, просто перечтите советскую фантастику. Кира Булычева или Стругацкого. Они бы посмотрели, как мы живем на любом куске Советского Союза, и пришли бы в ужас и сказали бы: ребята, вы превратились все в неандертальцев. Так вот, целое всегда больше части. И воссоздать это целое другим способом, да, не унизительным, естественно, а понимая, что то, что было, закончилось и никогда не вернется. Без воссоздания этого целого ни одна часть Советского Союза, скорее всего, то есть это такое очень небольшое количество частей Советского Союза, сможет обрести, как бы это сказать, цивилизационное место и чувство человеческого достоинства. Очень небольшое количество частей Советского Союза, но, например, те же страны Балтии, и то к ним очень, как мы знаем, большие вопросы, да, смогут спокойно уйти в Европу, сделать ручкой и сказать «до свидания». Еще раз повторяю, наломали дров все. И в первую очередь Путин, который по-прежнему воспринимает, по-прежнему не заметил, что брачный период кончился, что супруги расстались. Америку больше беспокоит Китай, пишет Два Скотта, с много миллионов ненужных молодых мужчин. Америку больше беспокоит Китай, потому что Китай действительно является сверхдержавой, в отличие от современной России, потому что Россия – это 140 миллионов человек, а Китай – это 1,5 миллиарда. Секундочку. Так, что-то у меня тут, я бы хотела... Да, мне опять спрашивают: Юлия Леонидовна, каким вы видите окончание российско-украинской войны? Я вижу окончание украинской, российско-украинской войны как заморозка войны по линии фронта с последующими переговорами до морковки на заговенье, а дальше происходит несколько различных вариантов. Один из вариантов заключается в том, что Украина вооружается до зубов, меняет характер экономики и общества, и начинает реализовывать то, что Алексей Арестович называет широким проектом. Начинает становиться Швейцарией, где любой человек, проживающий на территории Украины, на каком бы он языке ни говорил, является полноправным гражданином, все хорошо. Тогда у Путина нету шансов. А я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что этот проект начнет реализовываться. Если будет продолжать реализовываться то, что происходит в Украине сейчас, а именно полное ощущение вот этого, там, история с деколонизаторами и жертвами, полное ощущение, что американцы нам должны, весь мир вращается вокруг Украины, и не надо самим закапываться, потому что если на нас опять нападет Путин, то придется защищаться самим, а если самим не закопаться и не построить укрепления, то тогда их вынуждены будут дать американцы. Ну и если к этому прибавить все остальное, там постоянные рассказы о том, как сейчас зайдем в Крым и выселим оттуда всех, кто был за его аннексию и прочее, 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 то повторение этой войны практически гарантировано. Более того, что поскольку мы видим, что Путин очень хорошо учится на своих ошибках, это неожиданно, мы всегда считали, что он на ошибках не учится, а вот в ходе этой войны он очень хорошо выучился на своих ошибках, то я могу просто заведомо сказать, что даже после конца войны российская экономика продолжит работать на войну. Это, кстати, единственный ей способ уцелеть, то тогда повторение этой войны и, возможно, с гораздо более печальными результатами для Украины попросту гарантировано. Почему немцы и голландцы терпят погрому? Помню, там бумажку сложно было кинуть из-за угрозы штрафа, телевизор громко не включи. И тут такой беспредел. Как я уже сказала, это универсальный рецепт нынешних правящих европейских элит, что избирателя нужно держать в состоянии шока и трепета. Избиратель, если он белый, должен знать, что он всем должен, он должен несчастным колонизированным народам. А самое главное, что те люди, которые переселяются в ту же самую Голландию, вот мы говорим, что они мусульмане. Но это же на самом деле глупо, потому что это просто люди, которые уехали из мусульманских стран. Это не значит, что они должны быть мусульманами. Вот представьте себе, там были беженцы из Советского Союза, и им бы сказали: ребята, у вас есть своя уникальная советская культура, у вас есть коммунистическая партия, у вас есть традиции носить красные галстуки и посвящать в октябрята, а все эти традиции надо хранить, а, пожалуйста, живите отдельно. Мы вам будем платить пособие, чтобы вы не работали, а вы проводите свои, вот как вам в национальных обычаях велели, проводите свои партсобрания. Представляете, что бы из себя представляли советские беженцы? Люди, которые убежали из совка, и вдруг им говорят: слушайте, это, ребята, ваши национальные обычаи, ну, пожалуйста, живите так. Вот когда... Представляете себе... Допустим, еще вот прекрасный пример. Представляете себе, в 20-х годах вот очень много бедных итальянцев приезжало в Америку. Представляете себе, американское правительство тогда бы им сказало: ребята, вы итальянцы, вот у нас в основном Америка заселена протестантами, а у вас есть совсем другой тип культуры, католический. У вас женщины тихо переступают в церкви с покрытыми платками. А у вас есть обычай кровной мести, как он был у итальянцев. У вас есть обычай слушаться обязательно католических священников. Давайте мы вам как-то там вот быстро вам построим гетто. Работать вам не надо, боже упаси, потому что, ну, знаете, мы вообще... мы же англосаксы. Мы же германцы, мы же те, кто разрушил Римскую империю. А мы же перед вами виноваты за то, что мы разрушили эту империю. Мы вам будем платить вот за то, что мы сделали в 4-5 веке. Представляете, во что бы сейчас, как бы сейчас выглядело итальянское общество в Соединенных Штатах? Если вы объясняете какой-то общности людей, неважно, это чернокожие, это украинцы, это зимбабвийцы, это мусульмане. А что вам все должны, и что вы бедные, несчастные жертвы, всегда находится большое количество людей, которые, к сожалению, этой идеологией соблазняются, которые этой идеологии оказывается удобно. Более того, вот я не знаю, задумывались ли вы над таким парадоксальной вещью. А почему за Камалу Харрис, вот если я говорю, что главная технология социалистов 2.0 – рассказывать самым разным людям, что они жертвы? Почему такое большое количество белых либералов, особенно белых либеральных женщин, голосует за Камалу Харрис? И мы видели, все мы видели в ТикТоке и в Твиттере эти совершенно, честно говоря, приятные ролики, когда женщины, как правило, с фиолетовыми волосами, горько плачут на камеру и начинают эти фиолетовые голосы стричь в знак траура, что победил проклятый сексист Трамп. Вот возникает вопрос, а у этих-то людей что? И у меня есть гипотеза, которая заключается в следующем. Что жертва – это же ведь не физическое состояние. Это психологическое состояние. Есть такая штука, которая называется аутоиммунная болезнь. И я напомню, что аутоиммунная болезнь заключается, там, любая, неважно, это там волчанка или какая-то другая, связана с тем, что ваша же собственная иммунная система, она начинает пожирать белки вашего же организма, потому что у нее нет достаточно существенных раздражителей, как правило. Вот это связано на самом деле, скорее всего, с тем, что наша иммунная система, она рассчитана на серьезные испытания. Когда 140 тысяч лет назад наш общий предок бегал где-то по Африке, то там его какой-то ел шистосомоз у него был, его кусала муха ЦЦ. У него было то, у него было сё, у него было лишай, у него были ужасные болезни, у него были страшные паразиты. Он какой-нибудь, его в джунглях кто-то цапнул, его враг нанес удар копьем, он весь окровавленный. И его иммунная система на все это реагировала. А сейчас сидит человек в тени кабинета, помыл руки бактерицидным мылом. Значит, если ковид, масочку надеть и не выходить из четырех стен комнаты. Иммунная система начинает беситься и пожирать самого себя. И мне кажется, что вот, конечно, очень многое в этом социализме 2.0 – это вот такое вот бешенство иммунной системы, когда сидит богатый человек, достаточно богатый человек, воспитанный в прекрасном мире. А с золотой ложкой во рту он родился по определению, потому что он родился в Соединенных Штатах Америки. Если бы он родился в Намибии, ему бы было, знаете, не до защиты прав угнетенных жертв и нет борьбы с глобальным потеплением. А он родился с золотой ложкой во рту. Никаких войн рядом нету. А ходит он в университет Лиги Плюща. А получает там, как правило, собственно, какую-то абсолютно дебильную специальность, типа... Я не знаю, гендерное равноправие в англосаксонской литературе VI века на примере поэмы Беовульф. Ему хочется, тем не менее, сделать карьеру в мире. И вдруг она понимает, что он эту карьеру в мире, где карьеру делают инженеры Илона Маска, сделать не может. И он начинает чувствовать себя жертвой, он не понимает, где его обнесли. Но он начинает чувствовать себя жертвой. Ему приятно чувствовать себя жертвой, потому что как только он чувствует себя жертвой, допустим, он очень часто будет вообразить себя трансгендером. Вот очень просто самый прекрасный выход – объявить себя трансгендером, и тогда ты автоматически попадаешь в угнетённую жертву. Кроме того, с помощью этого состояния жертвы можно опять-таки сделать карьеру. Потому что с твоим дипломом ты, конечно, просто так в компанию Маска или в Боинг не устроишься, но если везде будет господствовать политики diversity, equity and inclusion, то ты сможешь стать комиссаром в каком-нибудь Боинге и наблюдать за этой самой diversity, equity and inclusion. Это новая церковь. Вот обратите, церковь в средневековой Европе не заменяла государство. Она всегда на государстве паразитировала. Государство и короли делали разные нехорошие вещи, они воевали, они что-то убивали, они накапливали богатство, А церковь всегда это осуждала. И церковь на этом очень хорошо наваривалась, потому что приходилось платить церкви за то, чтобы как-то искупить свои грехи, которые на самом деле были обычной человеческой жизнедеятельностью. Вот как только ты, как церковь, умеешь объяснять окружающим могущественным людям, что они тебе должны, ты очень хорошо живешь, и твое ощущение того, что ты жертва, становится чрезвычайно профитным, приносит большой профит. Вот, мне кажется, вот это вот такое психологическое объяснение, почему именно образованные люди предпочитают стать частью церкви и, соответственно, предъявлять претензии окружающему миру. «Войну остановит, и вот тогда начнется такой шухер, угадайте, где?» – пишет мне Лермонта Гарби. Да, кстати говоря, вы совершенно правы, потому что, я думаю, еще одна из причин, по которой Зеленскому очень страшно останавливать войну, заключается в том, что, ну, что будет в России, когда остановят войну. Ответ – ничего. Власть Путина полностью консолидирована, есть российская элита, которая, конечно, очень многие из них в шоке от всего происходящего, но они понимают, что им некуда податься. Потому что, с одной стороны, есть Запад, который им все внятно объяснил, что они союзники, что они соратники Путина. С другой стороны, есть российская оппозиция, о которой мы тут вчера говорили очень нелепцеприятно с Максимом Кацом, и давно пора сказать то, что было сказано. Что та российская оппозиция, которая занимается деколонизацией Пельмени и сидит на западных грантах, она впервые в истории России не может ничего предложить этой российской элите, которая сидит внизу, которая сидит внутри России, потому что все вот эти вот прекрасные рецепты, которые действительно пишутся деколонизаторами в Гарварде, они российскую элиту категорически не устраивают. И эти прекрасные рецепты, за которые там предлагается выходить 17 ноября, ради бога, это не для того, чтобы заниматься политической деятельностью, а для того, чтобы получать гранты. И, соответственно, российская элита, которые, с одной стороны, угрожают деколонизацией, с другой стороны, угрожают тем, что, ребята, мы вот вы все предатели, мы сейчас разберемся, там, вы коррупционеры рядом с Путиным, мы сейчас всех помножим на ноль и посадим. Ну, она сплачивается вокруг Путина, она понимает, что у него другого варианта нету, то есть она бы и рада не сплотиться. И тоскует только об одном – о стабильности. Время этой стабильности, время этого перераспределения российского политического проекта придет гораздо позднее, когда Путин физиологически уйдет. И тогда, скорее всего, самый главный победит, скорее всего, та партия, которая скажет: ребята, вот все хорошо, делаем все то же самое, у нас достаточно правая, нормальная российская экономическая политика, но нам сильно не хватает стабильности, нам сильно не хватает того, что когда бизнесмен что-то не так делает, его обязательно тащат и раскулачивают. А если чиновник не так делает или силовик не так делает, то он тоже отправляется куда-то, то он, конечно, очень много может получить, но он при этом очень сильно рискует. Вот давайте зафиксируем статус-кво, давайте сделаем так, чтобы российский бизнесмен не был птицей, которого гонят по полю. Давайте также договоримся о порядке действий силовиков. Пусть они получают достаточно много денег, но пусть они при этом не занимаются охотой на бизнес. И вот тогда это, вот после той цивилизационной ямы, в которой провалился весь бывший Советский Союз, послужит там некоторым возрождения, даже, возможно, страшно сказать, технологий, науки и так далее, и так далее. Потому что вот вы будете смеяться, я только что говорила как раз про путинскую Россию. Вот я недавно прочла удивительную вещь, что в путинской России не хватает 600 тысяч инженеров. И как вы думаете, это плохо или хорошо? Я вам отвечу, что с точки зрения экономики это очень хорошо, это совершенно потрясающе. Потому что, ну вот, например, есть страна Греция. Как вы думаете, ей нужно 600 тысяч инженеров? В ней не хватает 600 тысяч инженеров, но я понимаю, что там население другое, но тем не менее. Ответ – нет. Греция – страна, в которой никогда не было тяжелой индустрии. Но в ней, конечно, наверное, нужен кто-то, кто там наладит какой-нибудь свечной заводик или маргариновый заводик. Но 600, если в стране потребуется 600 тысяч инженеров, это значит, что в стране существует гигантский спрос на достаточно технологические производства. И это очень круто. То есть гораздо лучше, чем когда инженеров избыток. А в начале, после крушения Советского Союза, если вы помните, кому нафиг был нужен инженер, что он делал? Это было самое забитое существо, еще против в конце Советского Союза. Вот. И, соответственно, вот в России я вижу достаточно, а вот никаких потрясений после конца войны. Возможно, виток подготовки к следующей. Варианту, к следующему раунду войны. И какие-то изменения, ну вот как после смерти Франко в Испании были изменения, и как в Китае после смерти Мао Цзэдуна сели люди и договорились, села партийная верхушка и договорилась никогда больше. И да, свою задачу я вижу в том, чтобы говорить публично те вещи, которые люди, сидящие в России и являющиеся российской элитой, не могут себе позволить озвучить, не усев в тюрьму. А уж точно не заниматься деколонизацией пельменей на гранты. А что касается Украины, то там ситуация гораздо хуже, потому что де-факто Украина потерпела поражение в войне, потерпит поражение в войне. А весь тот отложенный спрос на демократию, который в ней существует, будет предъявлен Зеленскому. Возникнут вопросы о том, там, что делал Зеленский перед войной. А знаете, еще какой интересный вопрос возникнет? А что делал Зеленский в первые дни войны? Вот всем известен этот его знаменитая фраза. «Мне нужны боеприпасы, а вы предлагаете мне билет на самолет». А если выяснится, что, как бы сказать, там, произнесению этой фразы предшествовали некоторые обстоятельства, которые потом кончились заведением уголовных дел на армейских генералов, которые там вот как-то недостаточно хорошо обороняли юг. Все назвали это уголовное дело уголовным делом против Залужного. А чего это прямо в марте надо было возбуждать уголовные дела? Чего так боялся президент Зеленский прямо в марте 22 года? А что было в Гомеле, когда украинское правительство действительно поехало сдаваться? Это был не Стамбул. Это было действительно, поехали сдаваться до такой степени, что там же вот-вот пристрелили этого Руслана Киреева или как его. Да потом была красивая легенда, что значит, его перепутали с каким-то московским агентом. Ну, боже мой, но когда члена делегации, которая поехала переговариваться с Россией, застрелили. Вы представляете, что на кону стояло и что это означало, для чего ехала эта делегация? А и сейчас в Украине уже было два Майдана. Это нормальный способ управления Украиной через Майдан, через то, что вооруженные люди, так сказать, и взбесившийся народ имеют субъектность. Я вам даже скажу, а вот вы не задумывались о том, что сейчас вот то, что армию тратят с такой старательностью перемешивания в Донбассе в пыль, ну, случайно или нет, а это имеет побочные политические бенефиты, что армии станет слишком мало, например, чтобы после конца войны устроить переворот или устроить возмущение. Вы об этом не думали? А я об этом иногда думаю. А я не хочу сказать, что это так, но я бы хотела бы, чтобы мои слушатели задумались. Потому что единственное, что сейчас удерживает вооруженных людей от переворота, это понимание того, что после этого фронт немедленно рухнет. Американцы скажут, ну все, у них тут вообще какая-то хунта началась. И просто там, а уж теперь Трамп просто будет рад умыть руки и соскочить и сказать, я не я, корова не моя. А после того, как остановится война, что скажут вооруженные люди, которые будут предъявлять за бессмысленную смерть товарищей и за то, что военные действия, которые можно было остановить еще в Стамбуле, продолжались и продолжались, зато Зеленский при этом находился у власти. Да, вы совершенно правы. Я думаю, что вот в Украине как раз могут быть очень большие проблемы. Виктория, вы сегодня жжете напалмом инсайдов, что звучит правдоподобно и логично, к сожалению. Так, если можно, вот потому что мне все будут говорить, что я про Украину и Украину, поэтому, если можно, задавайте мне какие-то специальные вопросы не про Украину, потому что вот вопрос: Катар выгоняет Хамас, что случилось? Ну, Трамп случился. Слыхал, пишет человек, что Трампа вычеркнули из базы миротворца. Это правда? Ответ: нет, это неправда. Насколько я понимаю, это чисто российский фейк. Другое дело, что там на него попалась Марьяна Безуглая и это запостила. Трамп никогда, насколько я понимаю, не был в базе миротворец. В 2018 году он что-то сказал про Крым. И после этого, честно говоря, вот я тут могу ошибиться. То ли какой-то российский депутат сказал, что как бы Трампа в миротворец не занесли, то ли какой-то украинский депутат сказал, что такими темпами Трамп угодит в миротворец, и после этого был изготовлен этот фейк, и таких изготовлено довольно много. Там и про папу Франциска это фейк, что он миротворец, и еще где-то, но, естественно, это все опирается на то, ну, как бы на крайне нерациональное поведение вот этих вот украинских активистов, которые сами себе выкопали гигантскую яму, в которую сейчас Украина и свалилась, но они за это получили большое количество лайков. Потому что состоятели миротворца, ну, да, они-то бог его знает, чего насовали. О, вопрос, серьезный вопрос, хотя все равно по Украину, мне пишут, Крым – это судеты Путина. Да, вы знаете, господа, я абсолютно согласна. Крым – это судеты Путина. А только историю, в том числе историю Второй мировой войны, надо учить не по советскому учебнику, и даже, как ни странно, не обязательно вот по западным учебникам для пятого класса, потому что, как бы вам сказать, пропаганда союзников во время войны, не надо забывать, что Джордж Оруэлл написал свой 1984 год как раз на основании английской военной пропаганды. Потому что я напоминаю вам, что называется, содержание предыдущих серий. Гитлер, который был чудовище, который устроил Холокост, пришел к власти после того, как немецкая нация была расчленена и унижена в Версале. В частности, все те земли, которые были результатом восточной многовековой экспансии немцев, и на которой немцы жили сотни и сотни лет, многие из этих земель оказались отторгнуты или от Германии, или от Австрии, благодаря свежеизобретенному термину, это очень тогда понравился союзникам этот термин, национальное самоопределение. Вот тогда эта катастрофическая штука была изобретена. Потом, как оружие массового поражения, массового идеологического поражения, она, конечно, сработала и против самих союзников, и против, например, самой Британской империи. И в результате те земли, которые еще недавно были разделены вот на карте XIX века между тремя империями – российской, германской и австрийской, земли Восточной Европы, на них появилось большое количество новых национальных государств. Кстати, у нас об этом очень хороший стрим про Первую мировую войну. Не забудьте, взгляните. А эти новые национально самоопределившиеся государства, освободившиеся от деспотического ига, ударились тут же в самый разнузданный, я бы сказала, нацизм. Он был такой ползучий, но во всех этих государствах, начиная с Балтийских республик и кончая Польшей и Чехословакией, происходило одно и то же. А Чехословакия, которая получила лучшие австрийские земли и на которой было сосредоточено 80% австрийской промышленности, В Версале клялась президенту Вильсону, что она будет Швейцарией. Томаш Масарик, ее первый президент, говорил, что у нас будут все равны, у нас не будет никакой дискриминации. Благодаря тому, как нарезали Чехословакию, ее нарезали специально, чтобы обездолить Австрию, а в Чехословакии оказалось 7 миллионов чехов, 4 миллиона немцев, судетских тех самых, это была вторая по величине численности национальность Чехословакии, еще несколько миллионов словаков, которым сказали, что они тоже чехи. Как мы знаем, потом словаки с этим не согласились, потому что, начав делиться, сложно остановиться. Еще около миллиона венгров, которых прирезали, потому что, ну, уж больно экономически процветающие были земли. Никакой равноправной национальной политики, как в Швейцарии, не получилось. И особенно серьезной дискриминации подвергались немцы. Они подвергались следующим типам дискриминации. Во-первых, была проведена земельная реформа, в результате которой, как правило, именно немецкие гигантские поместья были конфискованы. Все это было сделано со словами, что, вы знаете, мы тут теперь гигантские латифундии заменяем фермерами, но, как правило, было замечено, что если фермер, немец, пытался себе получить в рамках этой земельной реформы ферму, то ему эту ферму не давали. Кстати, такие земельные реформы были проведены также в Эстонии, в соответственно, в Латвии и, соответственно, в Польше. И абсолютно с той же целью. Кроме этого, было запрещено людям, не знающим чешского языка, работать на гигантском количестве работ, как правило, связанных с государством, государственными инженерами, государственными врачами или там, с муниципальными врачами. Как вы понимаете, практически это касалось только немцев, потому что образованный чех, он, конечно, знал немецкий язык, а немец, даже если очень образованный, он, как правило, великого чешского языка не знал. Поэтому организаторы этой реформы очень хвастались, что они, например, только с железной дороги уволили 40 тысяч человек. Никаких предприятий не национализировалось. Понятно, что очень много было именно немецких предприятий, но тут была такая маленькая деталь, что когда началась Великая депрессия, все эти предприятия, конечно, страшно пострадали. И вот было замечено, что если предприятие принадлежало чеху, то оно получало какие-то государственные вспомоществования, а если немцу, то не получало. А если увольняли кого-то, то в первую очередь увольняли немцев, а только во вторую очередь увольняли чехов. И так далее, и так далее. Поэтому, соответственно, чехи, немцы-владельцы этих предприятий, они считали, что против них ведется направленная дискриминационная политика. То же самое было со школами. Формально были школы для национальных меньшинств. А каждая школа для национальных меньшинств была одна на весь район. Но так получилось, что, например, в реальности это выглядело так. Куда-нибудь в Судеты, чисто немецкий район, прижило две чешских семьи. Для них заводилась школа для национальных меньшинств. А всем окружающим немцам объясняли, что, ну, все, вот одна школа по закону полагается, вот она заведена. А если вы не хотите... Ну, или не учите ребенка в школе, вот этот идите в чешскую школу, извините, другой школы у нас нет. А в результате немцы по понятной причине просто дико ненавидели чехословацкое государство. Они считали, что оно им дискриминирует. Они, когда к власти пришел Гитлер, молились на Гитлера, они очень хотели присоединиться к Германии. На выборах просто в Судетах победила с треском абсолютно нацистская партия, пронацистская партия. За это судетские немцы, как, впрочем, и многие другие немцы, 16 миллионов немцев Восточной Европы заплатили страшную цену, потому что в 1945 году их просто в принудительном порядке устроили этническую чистку, и чехи их из Судет выселили. Взяли в течение 15 минут, врывались в дома, говорили, у вас 15 минут на сборы, там набрать с собой, по-моему, каких-то 3,5 копейки. Более того, этих выселяемых немцев еще по дороге убивали. Это была великая вот эта страшная чистка. 8 или 16 миллионов немцев было выселено из Восточной Европы. И, по крайней мере, из них погибли по дороге. А это, конечно, ну, я просто, ну, нечестно, там, страшно, там, чудовищно, не по-человечески там, сравнивать, да, миллионы убитых евреев и миллионы убитых немцев. Просто я напоминаю, что 6 миллионов евреев – это практически, ну, если не все евреи Восточной Европы, то просто подавляющая часть. Но обратите внимание, что это происходит, тем не менее, 2 миллиона немцев. И, кстати, замечу, что вот все вот эти 16 миллионов немцев, выселенных из Восточной Европы, не живут почему-то сейчас в палаточных лагерях, и не существует организации помощи как-то самое чехословацким немцам, которая им дает деньги, пока они в какой-то момент не вернутся в свои дома. Это к вопросу о палестинцах. Выселили, так и выселили. И Гитлер, и вот мы очень часто начинаем нацизм с Гитлера, а нацизм в Восточной Европе, ну хорошо, назовем это национализм, назовем это шовинизм, начался не с Гитлера. Потому что все те земли Восточной Европы, которые были землями немецкой колонизации, включая Эстляндию, Лифляндию и так далее, которые, заметим, находились в Царской империи, в Российской империи, но говорили при этом на немецком языке, в Риге, напоминаю, говорили на немецком языке до 1896 года. Это был официальный язык Риги. Проститутки там говорили на немецком языке. В Дербском университете преподавали на немецком языке. Немецкий язык Российской империи совершенно не жал. Более того, это было просто великое преимущество. Там вот одна из самых больших плюсов Петровских завоеваний было то, что Российская империя получила балтийскую немецкую элиту, которая в результате совершила едва ли не все российские географические открытия от Беленсгаузена до Врангеля. Вот все эти люди были выселены или были национально ущемлены. Им всем сказали, что вы должны учить там чешский, латышский, эстонский, а иначе, вот, так сказать, вот у вас есть ваш хреновый немецкий язык, да, с колонизаторскими Шиллерами и Гёте, ну, значит, мы их всех отменим, вот учите эти те замечательные национальные языки. Реакция на это была такой. Реакция на это породила в том числе Гитлера. Как сказала леди Астер на званом ужине в Лондоне, откуда родился Гитлер? Из Версаля. И вы скажете, ну, Гитлер же бы, наверное, все равно, да, какой-нибудь предлог нашел. То я вам напомню еще одну страну в Европе, где говорили по-немецки, где было существенное крупное немецкоязычное население, на которую Гитлер даже не рыпнулся, из которой он не стал воевать. Эта страна называлась Швейцария. Почему? Потому что в швейцарских кантонах в голову кому не пришло сказать, что, вы знаете, ну вот немецкий язык, язык колонизаторов, угнетателей, дрангнах, значит, дрангнах швайс, давайте мы заставим этих людей, будем проводить земельную реформу, будем конфисковывать у них замки, заставим их говорить на ретро-романском языке. А если бы Гитлер и, соответственно, не просто швейцарцы, а немецкие швейцарцы совершенно не голосовали за нацистские партии и принимали горячее участие в обороне Швейцарии, потому что швейцарская армия была на самом деле очень сильной и очень готовой к обороне. Так что в этом смысле вот очень часто российская оппозиция, я знаю, Каспаров, Шендерович, очень многие, они действительно сравнивают Крым с судетами. Но, вы знаете, я бы сказала, это обоюдоострое сравнение. Я полностью принимаю сравнение Путина с Гитлером в данном историческом контексте, в данном историческом контексте. Но, к сожалению, история Второй мировой войны не такая простая, как нам это рассказывали на курсах октябрят или пионеров в пятом или каком там классе советской школы в Ленинском уголке. А, кстати говоря, я прибавлю другую маленькую неприятную историю, уж извините, если мы заговорили о неполиткорректных вещах. А вот мы все хорошо знаем, что Сталин аннексировал Латвию и Эстонию. Ну, аннексировал Литву, но я сейчас буду говорить о Латвии и Эстонии, вы поймете почему. А значит, наверное, не все из вас знают, что Гитлер на это не просто дал согласие, а Гитлер предложил это Сталину первым, когда речь зашла о пакте Молотова-Риббентропа. Гитлер настолько нуждался в экономической поддержке Сталина, потому что расчеты просто показывали, что Германия в случае войны хватит, условно говоря, на полтора года ее собственных ресурсов, что он готов был Сталину предложить аннексию этих двух государств. Вопрос, как же Гитлер, который был помешан на защите прав именно немецкого населения, отдал эти территории, которые еще недавно, подчеркиваю, там большинство образованного населения говорило на немецком. Ответ заключался в том, что еще до пакта Молотова-Риббентропа немецкое население теми же самыми описанными мной методами из этих территорий вышибли. И это было тем более обидно, что, например, в Латвии немецкое население, более того, немецкая военная верхушка, она просто спасла Латвию от большевиков. Потому что большевики были, будет смеяться, красные латышские стрелки, навербованные из низших слоев населения, которые как раз говорили по-латышски. Они вполне исповедовали большевистские идеалы. А вот те, кто защищали Латвию, был Ландсвер. А были немецкие генералы, которые в этот момент эта территория была оккупирована немецкой армией. И по разрешению союзников эти немецкие генералы, даже уходя, оставили в Латвии это оружие. Балтийский ландсвер, немецкое оружие защитили Латвию от большевиков, которые в основном были представлены красными латышскими стрелками, которые расстреливали в первую очередь тех же немцев. Но когда война закончилась, молодое латышское правительство, ну, потому что они же угнетенные, начали чистить, обратим внимание, даже не русских, начали чистить первый образ, приблизительно теми же методами, которые я описала, начали чистить. Так что к 1939 году большинство немцев из Латвии несолоно хлебав уехали. И я обращаю ваше внимание, что если бы вот латышское и эстонское правительство вот так вот не ревностно не действовали, а действовали, например, так же, как Финляндия, которую свою шведскую аристократию в лице, прежде всего, Маннергейма, бывшего придворного Николая II, никуда не прогнала и никуда не ущемила в процессе построения национального государства, то, скорее всего, просто вот в пакте Молотова-Риббентропа Гитлер бы эти территории Сталину не отдал со всеми последующими радикальными изменениями. Вот за некоторые вещи потом как-то вот история жестоко платит. Так что вот это же не случайное заявление советника Трампа о том, что пусть президент Зеленский о Крыме и не думает. Потому что если бы президент Зеленский реализовывал широкий проект, если бы президент Зеленский строил из Украины Швейцарию, то я вас уверяю, что жители Крыма совершенно не были бы в восторге, что их аннексировала путинская диктатура. А если сейчас жители Крыма слышат слова господина Подоляка о том, что когда украинские войска зайдут на территорию Крыма, то с него будут все пособники оккупантов, все те, кто проголосовал за аннексию, выселены, и слышат о том же самом слова господина Ивана Тютрина, который, соответственно, вот большой деколонизатор, и даже готов, напоминаю, что это как раз представитель российской оппозиции, это правая рука господина Каспарова, вот господин Тютрин на дебатах со Штефановым говорил, что в Крыму все люди, одобрившие путинскую аннексию, должны Крым покинуть, а он, Тютрин, готов руководить процессом, быть гауляйтером со стороны Украины, чтобы не случилось никаких эксцессов. И вот сюрприз, администрация Трампа совершенно не готова рассматривать этот вариант. Вот действительно некоторые вещи со времени Второй мировой войны изменились, в том числе и потому, что большие державы готовы, как и в прошлых веках, и в прошлых десятилетиях, жертвовать буферными государствами, но совершенно, в отличие, скажем, от России, ввязавшейся за Сербию в войну, не собираются вступать в мировую войну. И в отличие от Англии, ввязавшейся в войну за Польшу, которые, кстати, происходили процессы, очень похожие на те, которые происходили в Чехословакии. Смотри историю Данцигского коридора. Но, опять же, вы можете это посмотреть в нашем видео. Так. Вопросы, как вы относитесь к демонстрации 17 ноября? Ну, я уже говорила как-то на прошлой неделе, что глупо в сложившихся обстоятельствах. Вот там советник Трампа говорит, что Украина не получит никакого Крыма, а Яшин призывает выйти за границы 91 года, учитывая все, что я сказала. Значит, вопрос еще один слышал, что Ашурков подписывал еще аффидавит за Виталия Архангельского. Кто это? Значит, мы как раз... Максим Кац на прошлой неделе говорил, что Ашурков еще за кого-то подписывал аффидавит или аффидавит, извините, я даже не знаю, как правильно, стыдно. У меня с ударениями на всех языках не очень. Филолог еще называется. Я не знаю, подписывал ли Ашурков такой аффидавит. Я не очень хорошо знакома с историей господина Архангельского, но единственное, что я знаю... Она, кстати, наделала шума на Западе. Насколько я понимаю, этот человек владел морским портом. И я всегда очень хорошо отношусь заведомо к любому человеку, который на территории России владел каким-то серьезной промышленной недвижимостью. Потому что, в отличие от банкиров, которые действительно могут иметь стратегию на то, чтобы украсть свои же собственные деньги и убежать, и вот относительно них презумпция невиновности не должна действовать, а ты просто должен смотреть документы, что же все-таки случилось с деньгами. Я могу с уверенностью сказать, что ну, просто нет ни одного владельца крупной промышленной недвижимости или просто каких-то вещей, которые зарабатывают деньги только на территории России, который сам по своей бы воле эту крупную промышленную недвижимость оставил и сбежал с деньгами. Соответственно, я думаю, что ну вот навскидку, я бы сказала так, по умолчанию, я ничего не знаю об этом кейсе, можете мне рассказать подробнее, если кто знает, но по умолчанию я считаю господина Архангельского человеком, который потерял свой бизнес в результате рейда, ну вот он говорил, что это были Матвиенко, он говорил, что это были какие-то еще другие питерские товарищи. Весьма вероятно, да, я не имею никаких оснований сомневаться в его словах. Так что, поэтому я не знаю, подписывал ли я Ашурков, но, скорее всего, если подписал, то правильно сделал. Венера Шарафутдинова пишет: Юля, пожалуйста, скажите им, что жители Крыма, но никак не хотят в Украину. Поверьте, я отдыхаю там каждый год у подруги. Но слушайте, ну вот мы сейчас с вами об этом говорили. Тола мне пишет: очень важное дополнение делает. Позвольте дополнить. Немецкий был не то чтобы языком какой-то одной империи. Он был наднациональным языком мировой науки. И Тола абсолютно верно, я забыла это сказать. Потому что одна из, с моей точки зрения, одна из неприятных причин упадка современной Европы заключается в том, что, извините, в современной Европе оказалось очень много языков. Языков может быть несколько. Вот Римская империя имела два государственных языка. Один латынь, другой греческий. Она признала греческий абсолютно равноправным языком. Никогда не было такого, чтобы Римская империя, да, пыталась как-то искоренить греческий язык. У нее было несколько языков, которые были почти государственными. Например, арамейский, потому что на арамейском говорила значительная часть Сирии, вернее, говорила значительная часть Сирии, Иудея, и на арамейском, кроме того, говорили по ту сторону границы, потому что арамейский, в свою очередь, был государственным языком другой почившей в Бозе империи, а именно Вавилонской. Но вот самое главное в немецком языке, точно так же, как сейчас в английском, было то, что каждый образованный человек в начале 20 века знал немецкий язык, потому что без этого некуда было сунуться, без этого ну, все научные книжки были написаны на немецком. Если ты его не знал, то вообще кто ты был такой? Точно так же, как в XVIII веке нельзя было быть образованным человеком, не зная французского, потому что все просвещение было на французском, и поэтому при российском императорском дворе говорили на французском, и поэтому в Пруссии говорили на французском, и Фридрих Великий ненавидел немецкий язык и говорил, что он годен только для того, чтобы разговаривать с лошадьми. И вот после Фридриха Великого и после объединения Германии, обратите внимание, объединение, немецкий язык не просто стал языком объединенной Германии, которая говорила на очень разных языках, которые отличались между собой больше, например, чем русский и украинский. И, конечно, никто не мешал местным баварцам или местным саксонцам говорить на том дербулшил, на котором они говорили, который отличался серьезно от немецкого литературного языка. И вот именно объединение Германии сделала в том числе немецкий язык языком мировой науки. И именно поэтому, когда те государства Восточной Европы, которые образовались в результате расчленения Германской и Австрийской империи, это повернуло в Европе течение времени вспять. И это просто остановило в значительной степени, в этот момент остановился прогресс науки в Европе до значительной степени. Этот прогресс уехал в Америку в конечном итоге, стратегическом. И те земли, которые без Первой мировой войны говорили бы на немецком языке, заговорили на латышском, эстонском, чешском, а потом оказался все-таки чешский и словацкий – это разные языки, как я уже сказала. Люди, которые выросли с этими языками, они не только не могли читать Шиллера и Гёте, да, они не могли читать новейших, они, на новейших научных трудов. И сейчас люди, которые выросли с этими языками, а у них, конечно, есть шанс выучиться английскому и идти делать науку на английском языке в Америке, но ведь многие из них там соображают, что надо выучиться английскому к 30 годам, и все. Поздно. И, понимаете, вот эта вот Папуа-Новая Гвинея, которая сейчас в Европе с языками, результат Первой мировой войны. И я уже говорила, что в Первую мировую войну произошла абсолютно трагическая вещь, когда было вот изобретено этот стрекало, национальное государство, для расчленения прежде всего Германской империи и для обуздания ее стремлений. Потом оказалось, как президент Вудро Вильсон сказал, слушайте, мы когда говорили о самоопределении нации, мы не знали, что столько их вылезет из-под кустов. Потому что только-только Англия радостно расчленила Германию и Австрию, как вдруг выяснилось, что у них самих, видите ли, Ирландия, и тоже все нехорошо. Империя, еще раз повторяю, это довольно парадоксальная вещь, что империя, ей все равно на каком языке говорят подданные, потому что, как правило, в империи такое количество языков, что просто те люди, которые хотят делать карьеру в метрополии, они автоматически обучаются одному или нескольким ведущим языкам империи. Я еще раз напоминаю, что тут в Российской империи немецкий язык в Балтике был главным, и, соответственно, начинают на нем говорить. А в то время как национальное государство, оно чрезвычайно шовинистически относятся к этой проблеме, как правило, за редчайшими исключениями, типа Швейцарии или Бельгии. И, например, вот, скажем, в межвоенной Польше мы ровно это наблюдали. Те люди, которые жили в Галиции и Волыне на территории Австрийской империи и говорили на каком угодно языке, польском, украинском, они даже не всегда знали, что это украинский. Иногда они считали, что это русский язык, иногда они считали, что это язычье. Этот язык в этот момент в значительной степени в таком не очень устойчивом состоянии находился. А тот, кто хотел делать карьеру, естественно, учился немецкому и ехал и говорил по-немецки, вне зависимости от того, он был украинец, поляк или еврей. А когда это стала территория Польской республики, которая очень быстро, кстати, стала польской диктатурой, в отличие, кстати, от Чехословакии, которая действительно продолжала оставаться республикой, то, соответственно, началась политика полонизации, политика пацификации, за ней появился Бандера и в качестве реакции и так далее. Почему кота зовут Галстук? Потому что у нас есть другой рыжий кот без белого галстука. А кошку-бабочку зовут, потому что вы, наши уважаемые читатели, сказали, что ее надо назвать кошкой-бабочкой. Питер говорит: Юля, почему вы называете разумные вещи печальными? Вы знаете, потому что вот когда в 91-м году распадался Советский Союз, то казалось, что Советский Союз – это тоталитаризм и плановая экономика, а вот с той стороны блестящее здание, блестящий небоскреб демократии и рынка. И сейчас мы будем все жить долго и счастливо. А оказалось, что с первой частью уравнения все было правильно, то есть Советский Союз был тоталитаризм, плановая экономика. Но когда эта тоталитарная держава распалась, то сейчас в некоторых частях этой тоталитарной державы, я имею в виду прежде всего среднеазиатские государства, все еще хуже, там, значительно хуже, чем в Советском Союзе. А в некоторых и сам факт разрушения этого большого проекта был абсолютно катастрофичен, потому что в стране, где нет государства, физически государства любого, плохого, хорошего, серо-буро-малинового, с крокодиловыми зубами, просто тупо нету. А тем больше у него к 70-м-то годам зубки-то сточились. А в стране, где нет государства, невозможны никакие технологии, невозможна никакая наука. Вся наука улетела из Советского Союза просто как из бурдюка с водой, которого открыли затычку. И мы, в общем-то, господа, дичаем. Дичаем на большинстве территорий Советского Союза. Именно поэтому я вот совершенно не сторонник революционных преобразований в духе ФБК, потому что каждый раз, когда происходит революционное преобразование, выясняется, что вот тот слой перегноя, который нарос на экономике, на культуре, на государстве, и в котором что-то растет, он сдувается, как степным суховеем, и приходится начинать со скальной почвы. Это может быть плохой перегной, некачественный. Этот перегной может образоваться в результате совершенно ужасных событий, типа ГУЛАГа и сталинских чисток. Но этот перегной таки нарос, потому что любая культура, достаточно долго просуществовавшая, как правило, во всех случаях многие из них, они способны эволюционировать в состояние лучшее, чем предыдущие. Вот мой любимый пример – христианство, которое в тот момент, когда оно пришло к власти в Римской империи, было тоталитарной религией, которая разрушила Римскую империю, разрушила античную цивилизацию и погрузила мир в варварство. Ну, прошло 1000 лет, глядишь, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Возрождение. Если ж, понимаете, ислам захватит Европу, это что же означает конца цивилизации? Я не сомневаюсь, что, ну, помимо того, что цивилизация сохранится в Китае, то через 1000 лет будет такое свое возрождение. Через 1000 лет жители, одичавшие Европы, бродя по развалинам города Лондона и смотря на гигантские небоскребы, скажут: слушайте, а что было тут, вот, когда вот были эти небоскребы живые? Давайте мы попытаемся что-нибудь восстановить. И начнется какое-нибудь возрождение. Точно так же, как оно началось во Флоренции, когда местные жители бродили. Вы представляете себе, как выглядел Рим в средние века? Вот я не знаю, если вы, наши слушатели, были в Риме. Вот представьте себе, тогда же еще значительное количество тех зданий, осколки которых стоят сейчас на форуме, там, той же самой базилики Максенция, или дворца Диоклетиана, который стоит, естественно, гораздо дальше от форума, или Циркус Максимус, или даже Колизея, они были в значительной степени гораздо больше целы. И вот представьте себе, что в этот момент в Риме живет 5 тысяч, то есть уже в Риме, конечно, не жило 5 тысяч людей, в Риме к 6 веку осталось около 5 тысяч людей, потом немножечко размножились. Но живет, допустим, 15 тысяч людей, 20-50. Они ходят, они смотрят на все это. Они живут в каких-то глинобитных лачугах, живут как свиньи, У них давно водопровод кончился, у них вода ржавая, они все время от малярии умирают, потому что все это расплодилось со страшной силой. Они разбивают древние храмы на куски мрамора и строят себе из них лачуги. Они болтаются, вот это крошечное население, в гигантском периметре римских стен, которые были построены в достаточно позднее время, потому что во время расцвета, я напоминаю, Рим вообще не имел стен. И они думают, какие же гиганты все это построили. Может быть, и где-то у кого-то из них зарождается мысль, что, может быть, мы с этим... А как это получилось, что все это погибло? А как это, знаете, так странно получилось, что как раз вот как христианство победило, так все это и погибло. И они выкапывают статуи из земли, они разучились рисовать физически. Они забыли цемент. В Англии забыли, кстати говоря, даже гончарное колесо. И нет, это было не только из-за нашествий варваров, потому что, например, варвары точно так же захватывали Китай много раз, но каждый раз варварам хватало ума понять, что если ты захватил на коне империю, то управлять ей с коня невозможно. И они учили китайскую письменность и начинали писать китайские тексты и управлять с помощью китайской культуры. И преемственность китайской культуры сохранялась. А гибель античной цивилизации произошла в первую очередь не из-за варваров, а именно из-за христианства, потому что произошла культурная революция, и христиане сказали, что вот эта вся ваша письменность, вообще умение писать – это от дьявола, кто умеет писать, тот еретик, а значит, все ваши статуи – это соромный грех, вся ваша риторика, вся ваше искусство, вся ваши технологии – это мы все как бы от дьявола. Надо все это пересматривать. Отменим все. Культурная революция. И вот это все победило, а потом через несколько сотен лет люди-то одумались. Так вот, я ж к тому, что, может быть, античная цивилизация не была такой плохой, но то, что не была такой хорошей, но то, что рухнуло и образовалось в результате рухнувшего, было еще хуже. Советский Союз не был такой плохой. Не был такой хороший, простите. Вот как оно рухнуло, так, извините. Есть свои плюсы, но есть свои огромные минусы. Христианство, пишет мне Алекс, не разваливало Римскую империю. Так, ну, вы полемизируете, во-первых, не со мной, а с Гиббоном, а во-вторых, это, конечно, сложная тема, но вот я вам только что повторила свою точку зрения. Юля, у вас такие интересные лекции были по истории. Зачем вы влезли в политику? Во-первых, история хорошо помогает понять политику. А во-вторых, лекции по истории продолжаются. Читайте их, слушайте. Вот скоро выходит новая моя книжка по истории иудаизма. Игорь Павлюк пишет, санкции России усилили. Ну, Игорь, вот это уже, конечно, путинская пропаганда. Санкцию России не усилили. И технологическое отставание России будет нарастать. Но вот я говорю вам, вот это вот действительно есть парадоксальное соображение, вот потому что мир устроен гораздо сложнее, чем это казалось Владимиру Ильичу Ленину. И также, чем это кажется сотрудникам администрации президента Байдена. Они сделали все, чтобы Путин влез в петлю, которую он сам на себя накинул, и думали, что в результате будет полная экономическая изоляция России. А в результате Западу, и в том числе Америке, продемонстрировано, что Запад больше не обладает экономической монополией, более того, страны типа Китая, Индии и многих других стран БРИКС, они в принципе недовольны, когда, это, наверное, будет последнее, что я скажу, это моя, как вы понимаете, в последнее время любимая тема, а когда нам совершенно конкретные геополитические интересы на одной сверхдержавы и совершенно конкретные представления о прекрасном вот этих вот розовых пони в Гарварде, выдаются за человеческую мораль, которая теперь должна выглядеть таким способом. Потому что, еще раз, мы можем 353 раза, там, чтобы выглядеть красиво в глазах грантодателей, рассказать о том, что все больше, если кто-то занимается войной, и эта война не оборонительная, то он военный преступник, и его надо распять, наказать, и границы государств не должны меняться. Но мы точно так же видим, что, во-первых, даже сейчас границы государств меняются под влиянием каких-то достаточно серьезных соображений и событий, а б, извините, пожалуйста, вот начиная с момента своего возникновения человечество воюет. Но воюет, собственно, еще до момента своего возникновения, потому что стаи шимпанзе воюют тоже. Это одна агрессия зашита, один из движущих сил в природе. Читайте Конрада Лоренца. Вопрос, как употребить ее в правильном направлении, это другой вопрос. И с того момента, когда существует человеческая культура, раскройте любую Алиаду, любую Одиссею, вы от этого никуда не уйдете. Эта человеческая культура воспевает войну. Причем абсолютно клали сочинители Илиады и герои Илиады на вопрос о том, это война оборонительная или это война агрессивная. Вот я воюю вместе со своей стаей. Я защищаю свою стаю, даже если я веду агрессивную войну, считает любой солдат, который находится на поле боя. Как правило, это механизм выживания. И поделать вы с этим ничего не сможете. А потом выясняется, что те самые люди, которые нам объясняли, что нападению на Украину нет прощения, и эти же самые люди нам рассказывают о том, что Хамас, сектор Газа 7 октября, ну, это просто вот был ресистанс против поселенцев. И ты понимаешь, что вот это вот фарисейство в белых пальто, получается, что мораль как дышла. Получается, что в любой момент, вот как Путин говорит, что он оборонялся от Запада, так и, значит, вот этот вот самый фрипалестинский пони может сказать, что это Газа, оказывается, занималась сопротивлением проклятым колонизаторам. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. Это был Код доступа. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками. Не забывайте ставить лайки. И я всех поздравляю, нормальных людей, людей здравого смысла, с победой Трампа. Потому что это победа здравого смысла над страшной левой повесткой, которая является основной угрозой цивилизованному миру. Гораздо более страшной, чем Путин, гораздо более страшной, чем ислам, потому что нету сильного Путина, есть слабый Запад, нету сильного ислама, есть слабая Европа. И хотя я прекрасно понимаю, что Трамп ведет арьергардные бои, потому что если у вас есть развитая экономика, то она просто порождает из себя паразитов, которые хотят ее контролировать. И если у вас есть всеобщее избирательное право, то оно опять же таки порождает паразитов-политиков, которые объясняют большим категориям населения, что они жертвы и им все должны. И да, я больше... Мне больше не нравится, когда те же самые люди, которые объясняют чернокожим в Америке, что они жертвы им все должны, объясняют по той же самой точке украинцам, что вы, оказывается, вечной жертвой Российской империи, и вам все должны. И до добра это ни в том, ни в другом случае не доводит. Хотя это дает власть тем, кто это объясняет. Это очень простой способ в нашем мире взять власть. Но абсолютно саморазрушительный для государства и для общества. Всего лучшего. До свидания.